Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Константин Еремеев. И сегодня у нас в гостях настоятель храма во имя Святой Троицы города Полевского, протоиерей Илья Кожевников. Семья – это малая церковь, где все служат всем ради спасения души. В ней одно тело, одна душа и один дух. Дорогие братья и сестры, сегодня мы поговорим о семейных взаимоотношениях, о том, какая должна быть семья, чтобы в ней царили любовь и взаимное уважение.
Батюшка, здравствуйте, благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю встречу.
Бог благословит, помоги нам, Боже, с пользой для души побеседовать о важных темах.
Батюшка, сегодняшнюю нашу встречу я бы хотел посвятить такой непростой очень теме, это тема отношения в семье. И говорят, семья – это малая церковь. Что это значит? Поясните, пожалуйста, батюшка.
Для христианина пребывание в церкви – это не так, что вот как бы приходы только. Вот человек пришел, ушел, побывал в церкви, посвятил воскресный день или какую-то часть дня, или в течение праздника. А наша принадлежность церкви, она практически органическая. То есть мы и душой, и телом являемся малой частицей, о чем говорит нам апостол Павел в отношении церкви. Он говорит, что в теле много разных членов, разных органов, и каждый из них выполняет определенную функцию. Таким образом, вот принадлежность руки телу, или там глаза телу, или даже какой-то маленькой клеточки телу – это органическое единство со всем телом. Получается, что каждый чем-то служит один другому. И вот для христианина в этом смысле принадлежность церкви не только в том, что он ходит в какой-то приход, причащается, оживотворяется божественной благодатью. И вот в этом смысле церковь, то есть семья как малая церковь, это как раз то, как бы маленькая ячейка общества, вот это срез нашего общества, где все должно быть по заповедям Божьим. Мы все родом из детства, из своих родительских семей, и уже образуя свои собственные семьи, мы формируем вот то жизненное пространство для себя и для наших детей, для наших внуков, из которого они берут основные принципы жизни. Как жить, как относиться с людьми, как верить в Бога. И поэтому неудивительно, что действительно это место, то есть семья, не просто когда мы приходим там после работы, там поужинать, выспаться и опять утром убежать на работу, но это должен быть такой уклад, который должен сопрягаться с укладом большой семьи, церкви.
Батюшка, ну вот супружество, это, наверное, нужно рассматривать как такой некий дар Божий.
Несомненно. Во-первых, супружество – это не человек. Иногда говорят, что семья – это гражданский институт. Это не институт, который создал человек. Семья – это то, что Богом благословлено было нашим прародителям еще в раю. То есть, создав человека из праха земного, а потом из его ребра воссоздав жену, Бог дал заповеди. Четыре глагола стоят в повелительном наклонении, то есть, повелевает Бог: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею. Вот о каждой из этих четырех маленьких заповедей вообще можно говорить очень много. И в этом смысле, действительно, семья – это определенная задача. Вот для чего люди создают семью? Вот у молодых людей надо вообще задать вопрос, что ты хочешь, создавая семью? И это очень вопрос, на самом деле, актуальный. Я полюбил человека, я хочу с ним жизнь соединить, я хочу, чтобы у нас все было общее, радости, горести, наши дети были общие, наша посуда, наша постель, наши поездки, наш отдых, наш труд и так далее. То есть все было общее, вот все мое твое, а твое все мое. И вот в этом смысле в семье происходит такое глубокое, глубинное прорастание человека одного в другого, у него самого меняется сознание, он начинает чувствовать ответственность за другого человека. Особенно, когда рождаются дети, они вообще беззащитны перед вызовами этого мира, и мы, заботясь о них, учимся любить. То есть семья – это школа любви, а поскольку любовь – это заповедь, самое главное, Божья, то, соответственно, это наше главное поприще, наше главное делание для тех, кто избрал своим уделом супружество. Потому что есть другое призвание, есть монашество, а есть люди, которые призваны к супружеству.
Батюшка, есть такое понятие, как лжесмирение. Вот как с этим быть? Нужно ли отстаивать свои, не знаю, идеи, взгляды, позицию свою? Или каким образом поступать с этой проблемой?
Это именно в семье или не только?
Ну, по большей части все конфликты, наверное, происходят из-за того, что гордыня и эгоизм берут верх. Но вот такое понятие, что лжесмирение, я почему спрашиваю, больше, наверное, к семейной жизни я хочу это отнести, потому что бывает, что кто-то из супругов, ну, несправедлив, или позиция, например, жены не устраивает мужа, или наоборот. Как быть с этим? Или смириться, или же найти какие-то моменты, чтобы вот уладить этот конфликт?
Мы читаем такие постановления, особенно в Ветхом Завете, даже не только, но и у апостола Павла, допустим, к Ефесянам, такую: «Жена да убоится мужа своего». И вот есть некоторые мужья, которые действительно начинают эксплуатировать как бы вот это постановление апостольское, тем более ветхозаветные предписания, как бы требуя такого безропотного, полного повиновения, послушания. Но перед этим апостол Павел со своей стороны, он говорит: «Так вот вы, мужья, должны повиноваться Господу». То есть, если мы сами не повинуемся Господу, мужчины, да, то как мы можем себе требовать повиновения от жены? С другой стороны, на большинстве наших свадьб молодоженам желают: «Совет вам, да любовь». То есть, чтобы все было по взаимному согласию, по взаимному совету, чтобы люди советовались. С одной стороны, действительно, у нас есть эгоизм. Вот эта гордыня, наше тщеславие, и хочется настаивать на своем. Ведь в чем состоит, собственно, болезнь гордости? Это мнение, что я прав. Вот я всегда прав. Вот вы все заблуждаетесь, а я прав. И это больная совесть. Это именно состояние, которое необходимо, по сути, лечить. А оно лечится именно только через смирение. Вот вы спросили про такое ложное смирение. То есть это означает как бы такую фигу держать в кармане. Вот вроде как я внешне смиряюсь, но на самом деле я с тобой абсолютно не согласен. Значит, тут есть, ну да, есть в аскетике такое понимание, что можно так ломать себя и смирять себя. Но надо тоже понимать, ради какой цели. Вот есть понятие смиренно-мудрие. То есть это не просто внешнее смирение, а именно смирение с мудростью. Мудрость в чем? Господь говорит, что без воли Отца Небесного ни один волосок не упадет с нашей головы. Это означает, что во власти Бога и все внешние обстоятельства нашей жизни, и по сути во многом и какие-то даже внутренние мотивы. Хотя тут вопрос спорный. Мотивы внутренние могут быть продиктованы греховными страстями. Они могут быть подвержены влиянию и падших духов, демонов. С другой стороны, есть развращенное, ну, как бы сказать, такое плохое воспитание, да, скажем, и по такому принципу могут мотивация быть. И вот мы даемся друг другу, как, знаете, как точильный камень, вот один об другой. Вот говорят, что первое время, пока молодожены живут, и не только уже молодожены, уже супруги пожившие, они как бы притираются, как будто вот острые, да, такие неотесанные камни, вращаясь друг о другу, они, значит, немножко все эти заусенцы и все эти шероховатости, они сглаживаются. То есть от чего это происходит? А вот именно потому, что человек, любя другого, он не может не проявлять при этом смирения и снисхождения. Женщины одни, мужчины другие, взгляды на один и тот же предмет могут совершенно быть противоположными и не схожими. И вот как вот в таком случае быть? Понятно, что одному кому-то предстоит, может быть, настаивать на своем. Но опять же, это должна быть власть не авторитарная, не власть деспотичная, а именно власть мужу дана, да, как власть любви. Вот, то есть по замыслу Бога муж, как глава семьи, как отец, да, он же должен поступать как Христос по отношению к своей церкви, к своей невесте. То есть в любви, вот именно в том осознанном выборе послушания промыслу Божьему, а не в каком-то самодурстве. В чем, вот, надо вот понимать, что ведь и не случайно мне такая жена дана. Вот для Бога это ведь это не ошибка какая-то, а действительно Бог мне этого человека дал в супруге, чтобы мне мои раны души уврачевать. Вот в чем состоит мудрость в смирении.
Это, батюшка, я сразу вспомнил такой пример, почему-то мне в голову пришел, когда Иисус спрашивает, зачем, Адам, ты вкусил этот плод, он ссылается на то, что мне жена дала его, и суть-то такая, что ты мне послал такую жену, то есть как бы претензия такая даже идет, почему так происходит?
Вы затрагиваете такой глубокий вообще на самом деле вопрос. Если поточнее быть, конечно, не Иисус Христос, который же в воплощении стал человеком, а именно в Священном Писании, в Библии, это буквально третья глава, да, повествует нам о грехопадении человека, книга Бытия. Действительно, Адам неким упреком отвечает Богу: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне этот плод». То есть, что такое? Вот грех – он уже проявляет себя. То есть, вкусив запретный плод, мы видим буквально деградацию человеческой личности. Два человека, которые перед этим, Адам и Ева, ходили наги и не стыдились друг друга, то есть, это говорит, вот как маленькое дитя или как мать, допустим, да, с ребенком, они не стыдятся друг друга до определенного возраста. И вот полная открытость, полная искренность. То есть, это воспринятие, вот как мать воспринимает своего ребеночка после рождения, что это моя плоть, это моя кровь вот в этом ребеночке. Все его мысли, все чувства, переживания напрямую касаются лично меня. То есть это другой человек, но это мое «я». Оно в продолжении мое «я» вот в этом человеке. Вот так же вот и Адам и Ева мысли друг о друге, что это два, но в то же время это одно. Один человек, одна личность. А теперь происходит противопоставление. То есть грех – это раскол, это распад. То есть в самом Адаме происходит ум с сердцем не в ладах. Он не кается перед Богом, а оправдывает себя за счет другого. То же самое делает и Ева. Она переваливает вину на змея. Да, действительно, змей ее совратил. Но при этом не видно покаяния. Просто о чем это говорит? Есть два взаимоисключающих противоположных состояния. Либо мы каемся, либо мы оправдываемся. Не может быть, чтобы, принося покаяние, я при этом оправдывал себя. Наоборот, я беру ответственность за свои поступки, за свое поведение, за свои слова, и тем самым приношу покаяние. Либо наоборот, я снимаю с себя ответственность, я все перелагаю на кого-то, а я хороший, я не согрешил. Поэтому вот умение брать ответственность в супружестве, в частности, это очень важно. То есть мы уже говорим не «я», не «два я», а «мы». Вот наш ребенок. И понятно, что до определенного возраста родители несут и административно, зачастую и даже уголовную, ответственность за свое дитя, пока он не вырос, не вошел в совершеннолетие. Потому мы, это наш ребенок, мы за него отвечаем. Так же, как это моя жена, я за нее отвечаю. И так далее. То есть, может быть, там жена поехала и царапнула чужую машину. Вот. А кто будет платить? Она? Нет, буду я. Почему? Потому что моя жена. И так далее.
Все-таки мы вот такие, наверное, семейные отношения привносим в свою жизнь, опираясь на опыт своих родителей. Мы выносим из своего детства, как относились отец с матерью друг с другом, какие были вот в моей семье, да, отношения. И мы это потом как-то все-таки транслируем на будущую свою жизнь.
Действительно, все мы родом из детства. Есть такая замечательная поговорка: ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Но человек призван перерасти вот эту некую предопределенность. То есть, да, вот мы себе родителей не выбираем. Кому-то больше повезло с родителями, кому-то меньше повезло с родителями. У кого-то, прямо скажем, есть родители, которые ведут асоциальный образ жизни. Но это не означает, что вот эта некая карма, все, она будет давлеть над этим ребенком, и он уже как бы из этого замкнутого круга не сможет выскочить. Иногда дети с детства видят такие ужасные, ну просто вот так не должно детство проходить у человека. Он должен быть наоборот, вот ко всему возвышенному, ко всему прекрасному обращен. А с другой стороны, вот это, какая ответственность перед родителями должна быть, чтобы так воспитать дитя, чтобы оно, дети видели любовь родительскую не только к себе, или к своим братам, брату, сестре, там, а видели и между собою, как они заботятся. Вот родители учатся, то есть, простите, дети учатся на примере родителей. Что значит быть отцом, что значит быть матерью, что это значит быть женщиной, быть женою, что значит быть мужчиной и быть отцом. И вот в определенном смысле функции отца и матери, мужа и жены, они несколько вот могут разграничиваться, но есть большие такие совместные поля, что ли, соприкосновения, где именно вся семья в этом участвует. Поэтому очень важно, чтобы и дети тоже принимали участие в этих семейных событиях. Это и праздники, это и торжества, но это и будни, это наведение порядка, это там, не знаю, там уборка урожая, может быть, посадка картошки, посев, там еще что-то, уход за скотиной или за домашними питомцами. То есть это вот все то, что взращивает нас. Но с другой стороны, мы имеем примеры удивительных святых семей. И это ведь не просто мы вот приходит день памяти там святых Петра и Февронии Муромских, или царственных страстотерпцев, или родителей Сергия Радонежского, Кирилла и Марии, и мы просто вспоминаем их. Нет, мы учимся у них и молитвенно просим нам помощи, чтобы и мы так смогли своих детей воспитать, чтобы и мы так между собой могли построить отношения на основе доверия, любви и взаимоподдержки.
Батюшка, ну, конечно, вот дети – это такое объединяющее в семье начало, и, казалось бы, незыблемое, но иногда вот такие вещи происходят, что это становится поводом какой-то для брани, или еще хуже, что люди расстаются. Почему так происходит?
С одной стороны, дети, говорят, это цветы любви, и появляются они на свет вследствие того, что супруги любят друг друга. Кто-то не понимает, может быть, не вкладывает в такой глубокий смысл то, что вот супружеская близость интимная, да, она, естественно, является, имеет смыслом продолжения рода человеческого. Вот. Но, тем не менее, это сопряжено с тем, что рождаются дети. Дети, как некий катализатор, они проявляют реальное отношение супругов между собою. Была ли любовь и была ли вот это действительно настоящая забота и уважение к другому? И вот именно в чем состоит любовь-то? Любовь – это не получать вот это вот лакомиться вот этими сладкими чувствами, удовольствиями там от взаимного общения, а это жертвенно отдавать себя. Более всего такое определение дал нам Христос. Он говорит, нет больше той любви, как если кто жизнь свою положит за друзей своих. Мы часто эти слова относим к воинам или там к людям, которые совершают какие-то вот подвиги. Но таким вот повседневным подвигом в жизни является супружество. Это полагать жизнь свою за ближних своих. Это означает, что не так, что вот муж отработал на работе, деньги отдал и все, и может лежать на диване, смотреть телевизор или там играть в танчики у компьютера. А это творческий подход к ведению семьи, к созиданию семьи, к взаимному обогащению семьи. Вот тут у меня была такая беседа, значит, с одними супругами, они уже 19 лет живут вместе. И у них в последнее время, ну, почти половину уже вот этого срока, они венчаны, брак у них, но, значит, начинаются такие непонимания, такие прямо терки. Я мужа спрашиваю, а вот за последние, скажем, лет 10, что ты делал именно только для жены? Когда вы вместе ходили в кино или ездили в театр, может быть, просто гуляли вместе, вот только вы вдвоем. Он изумился, потому что он весь в работе, у него там еще какие-то другие дела. Значит, он вот так, а ты не вкладываешь свою супругу, ты не вкладываешь свои отношения, свои чувства, сил, времени, каких-то других ресурсов. Как ты хочешь, чтобы это тебе принесло плод? То есть понятно, что жена, она у тебя не обогретая, она какая-то холодная, она вот такая, ну, она ждет от тебя, а ты ей это не даешь. Поэтому действительно это вкладывать. И то же самое касается и детей. Когда особенно такая трагедия случается, что происходит развод, очень часто бывшие супруги детей используют как разменную монету и начинают просто эксплуатировать, как бы, не понимая, что при этом это страшная травма души для ребенка, потому что для ребенка одинаково дороги и мама, и папа. И понятно, что он должен остаться с кем-то одним или там видеться редко с другим. И получается, что он часто, поскольку с кем-то с одним живет, бывает, что и с отцами живут, а вот с мамой видится редко, но чаще остается с мамой и редко видится с отцами. И тогда вот часто под как бы, этим определенным уже мировоззрением одного из супругов воспринимает другого, часто с обидой. Вот он нас бросил, он тебя вообще не заботится. Хотя это может быть и не так. Так вот, действительно, забота о ребенке, даже в тех случаях, если семья уже распалась, она должна касаться обоими супругами. Для ребенка важен как папа, так и мама. Каждый вкладывает, выполняет определенную функцию воспитания ребенка. И не надо думать, что если это девочка, значит, ей ближе мама, а мальчик, значит, ей ближе папа. И тот, и другой имеет определенные свои значения, и именно отец, он вкладывает целеполагание, он учит волевым решениям, он работе на результат. Присутствие отца делает человека победителем, делает его героем, делает его тем, с которым хочется жить. Отсутствие, наоборот, одного из супругов делает как бы однобоким вот это воспитание, и по сути своей часто это как бы такая, можно сказать, невосполнимая утрата.
Батюшка, ну вот как организовать жизнь, чтобы вот эта вот житейская суета не разрушала отношений, а то мы все время куда-то спешим, что-то у нас какие-то постоянные дела, и действительно вот на своих близких мы внимания порой совсем не уделяем. Как организовать так вот жизнь свою, чтобы... Все равно мы понимаем, что мы не можем тоже бросить и работу, и остальные какие-то вещи. Ну, какой-то совет, может быть, батюшка, как поступить?
Получается, что вообще воспитывает на самом деле не столько слово. Вот можно очень много умных, хороших, красивых, высоких слов сказать. Они могут не задеть наше сердце. Могут. Бывает так, что какое-то одно слово, верно, вовремя сказанное, оно может звучать потом всю жизнь в душе человека, и быть таким вот вдохновением, руководителем в жизни. А чаще всего нас воспитывает уклад. То есть вот дети, почему сказано, что ребенок учится тому, что видит у себя в дому. То есть он видит. Вот я понимаю, я наверняка уверен, что папы с мамами замечательные работники на работе. Они выполняют все свои функции, получают справедливую зарплату и прочее. Но часто устав, вот там, выложившись полностью на работе, нисколько не оставляя для своей семьи, для своего дома, к сожалению, вот этот наш потенциал, он не бесконечен. Мы как бы исчерпаем себя где-то там и приходим только отдохнуть, только набраться сил. И получается, что дети-то нас не видят, какие мы работники. Во-первых, сейчас практически, тем более там на предприятиях, на заводах, детей не пускают. Вот раньше как-то было такое шефство, что даже можно было на завод, там, в цех, прямо непосредственно на место производства взять целый класс. Вот шефы могли взять и привезти, показать. Вот тут мы работаем, вот тут такие вот у нас, значит, выполняются определенные функции. Сейчас этого практически нет. И дети, соответственно, тоже сейчас практически не бывают на работе у родителей. Они не видят, как работает папа, они не видят, как работает мама. Они видят их только уже дома. И чаще всего погружаются дети вот в атмосферу какой-то усталости, измотанности, подчас раздражительности, подчас срывания нервов друг на друге. Для того, чтобы эти силы у нас были, нам эти силы дает Бог через церковные таинства, исповедь, причастие, через участие в богослужениях, через то, что мы получаем Божью благодать посредством молитвы и каких-то добрых дел. Если взять, скажем, еще лет 100 назад, наша страна преимущественно была крестьянская, и уклад у нее был крестьянский. И это означает, что вот всякий крестьянский труд совершался даже не одной семьей, собственно говоря, папа, мама и дети, а это был именно такая община, где было несколько семей, братья и сестры между собой дружили, они помогали друг другу. Если выходили на покос, то целым колхозом, что называется. Если уборка, то же самое. И дело было для всех, даже для самых маленьких. Мы вспомним, значит, Некрасова, мужичок с ноготок. То есть он так говорит, семья-то большая, да мужиков-то отец мой, да я. То есть, а саму там, по-моему, если память изменяет, ему там шел 6-й или 7-й год. То есть на самом деле, вот видите, какой был расклад. Действительно, ну, пахать не могли, а боронить уже мальчишки могли. То есть на покосах участвовали, воду, дрова возили. То есть, если мы вспомним наши сказки, скажем, тут же даже гуси-лебеди, там родители там на день, а то и на два могли уехать на ярмарку, а на старшую дочь, которой там, может, лет 10 было всего, да, оставляли скотину покормить, подоить, печку затопить, воды натаскать, там горшок поставить с обедом, разогреть, ребенка там усыпить, накормить. То есть все-все-все. К 10 годам, как правило, дети уже все умели. Вот, сейчас мы так не живем. И поэтому мы должны, с одной стороны, вот эти скрепы, о которых наш президент все время говорит, да, скрепы общества, но надо, такие же скрепы, которые нас соединяют, должны быть и у каждой семьи. Это может быть наши совместные праздники, это могут быть наши выходные, которые мы в храме Божьем вместе побывали, а потом спланировали, допустим, выход на природу. Вот сейчас зима наступает, а там поход на лыжах или на санках, или на каток. Это могут быть какие-то внутрисемейные мероприятия. Вот даже такие вещи, как вот лепка пельменей. Вот, это составляет столько радости. Ну да, вся кухня в муке, там где-то там что-то там просыпали, пролили. Это ерунда, это расходные материалы. Нам главное, чтобы не отшибить желание у детей вот это что-то делать. И самое главное, когда дети потом вылавливают эти, вот это мой пельмешек, ой, а я вот сюда вот там сюрпризик положил. То есть это столько радости, вот то, что нам вместе приносит радость. Надо это искать. И вот это все то, что делает вообще у ребенка, у него мышление событийное, оно фиксирует какое-то важное событие в своей жизни, как радость, как достижение, или, наоборот, как какое-то горькое переживание. И вот это как шаг, вот правая нога, левая, левая. Мы как бы шагаем по жизни, и вот эти события, они запоминаются, формируют нас как личность. Поэтому действительно так важно, чтобы мы, с одной стороны, для себя самих, для наших отношений и для наших детей, вот формировали эти мероприятия. Они очень дороги. Понятно, что сегодня вот большинство людей горожане. Ну и жизнь, скажем так, ограничена там вот чисто в стенах квартиры. Ну и что? У нас есть родственники, мы можем приглашать друзей и подруг своих детей. Пускай наш дом будет теплым очагом, которому хочется вот войти и вновь согреться. Вот тогда мы так есть такое тепло домашнего очага. Вот есть уже такие семьи, где это тепло, этот очаг потух. И как-то люди вот вроде как бы живут так, ну так, постольку, поскольку. А вот там, где это есть, туда хочется окунуться в эту атмосферу любви, взаимоуважения, поддержки, радости. Вот мы и можем с вами создать вот такой очаг, такое тепло поддерживать в нашем доме, из которого и наши дети будут это все черпать.
Батюшка, ну и, наверное, нужно больше поручать детям каких-то таких моментах жизни, чтобы они чувствовали за что-то ответственность, потому что ответственность, она вот рождает, наверное, такие правильные воспитания, правильные шаги в их жизни.
Вот мы сейчас зачастую выдумываем какие-то даже несколько искусственные способы. Уклад жизни современного человека, он вообще во многом искусственный. Мы загнали себя вот в эти квартиры, мы даже часто не знаемся с соседями. Этажом выше, этажом ниже, это как другая деревня, мы там никого не знаем, к сожалению. Смотрите, в большинстве своем раньше семьи, они были многодетные. И существовала такая определенная преемственность. То есть старшие дети, пока росли младшие, они следили и заботились о них. Это было причем естественно, это не было каким-то специальным поручением. То есть у старших детей появлялся опыт буквально отцовства, материнства, который потом им самим пригодится. Уметь управляться с младшими ребятами. Значит, потом старшие женились, выходили замуж, у них появлялись дети. И тогда уже младшие в этой семье, то есть для своих племянников, становились няньками, заботились об этом. Была скотина, которую нужно было кормить, чистить, там, кого-то доить, кого-то там пасти, вести на водопой и так далее. Значит, и вот действительно это был естественный круг хлопот, забот и так далее. Сегодня очень помогают какие-то, да, семейные поручения. Допустим, ну, во-первых, все должно быть в свое время. Когда мы начинаем уже возмущаться в подростковом и в юношеском возрасте, что ребенок не выполняет ничего, что он лентяй или она там ничего не умеет, неумеха какая-то, да, то это наша два, это нам двойка, как родителям, что мы упустили этот момент. Чаще всего все эти навыки формируются еще в дошкольный период, период вот старшего детсадовского возраста, обычно 6-7 лет. Дети с большим желанием и подъемом берутся за все. Подмести пол, помыть, там еще что-то. И когда мы часто, может быть, бьем их по рукам, скажем, уйди, ты мне мешаешь, ты тут всю муку просыпал, ты неправильно метешь. Надо в первую очередь похвалить ребеночка, надо в первую очередь ему поддержать, сказать, как ты, какой ты молодец, и какая ты у меня умница. Давай вот еще вот тут и так вот так вот сделаем. Смотри, как получится. Обязательно оценить, наградить, полюбить, порадоваться. Это первый момент. Второй момент. Это начальная школьная, ну, то есть начальная школа. В это время у ребенка уже обязанности учебные появляются, и уже, может быть, меньше времени на какие-то другие вещи. Но и они должны быть. У ребенка свои игрушки, свои учебники, свои тетрадки, свой уголок, может быть, свои любимые домашние питомцы. И вот это надо им поручить. Вот ты за этим следишь, вот тут, вот здесь, вот. Очень важно, когда вот двое детей – это конкуренты. Вот когда уже трое, то получается, что мир как бы многополярным становится. Уже один – это эгоист. Все по определению, все ему, все для него, все вокруг него. И вот умение вот эти вот все отношения правильно выстроить – это как бы очень важно. Это во многом зависит, скорее, наверное, от мамы, потому что мама больше всего, она, как правило, но и от папы тоже. У нас есть очень много замечательных, умных, мудрых книг, как современных, так и достаточно уже, ну, так скажем, прошлого и позапрошлого века. Я к этой классике вас всех отсылаю читать вместе с детьми. Есть замечательный, кое забыл, норвежская писательница, я ее забыл. Есть у нее такая «Мама, папа, 8 детей и грузовик». И это целая эпопея. Забыл, простите, как автора зовут. Вот всем рекомендую почитать, как мудро можно выстроить свои отношения в семье и каждому свое мнение, свое внимание. Никто не унижен, никто не забыт. Вот, это очень важно.
Батюшка, и в завершении нашей программы ваше пожелание нашим слушателям радио «Воскресенье».
Действительно, семья – это малая церковь. И как в большой церкви все установлено Божьим устроением для главной цели – во имя спасения человека. Так и в малой церкви, в семье, должно быть тоже главная установка к ведению духовной жизни. Начинаться эта малая церковь, семья – обязательно должна с венчания, с церковного благословения. Очень важно поддерживать отношения с родителями, то есть бабушками, дедушками, с братьями, сестрами. Это наши, для наших детей будут двоюродные, там, или тети, дяди, двоюродные братья, сестры. Очень важно совместный труд, совместные праздники. Каждая новая семья – это новое начало, это новый уклад. И вот очень важно, чтобы мы и верили в себя, и в своих спутников нашей жизни, чтобы вкладывать в них все самое благостное, самое радостное, самое доброе, и тогда обязательно это принесет плоды. Любовь приносит плоды тому, кто вкладывается в эту любовь, кто живет не для себя, а живет ради своих близких и ради того, чтобы дать им хоть здесь, на земле, частичку счастья.
Батюшка, я благодарю вас за интересную беседу. Хочу пожелать вам и вашей семье здоровья, благодати и Божьей помощи во всех ваших благих делах.
Спасибо вам. Храни нас все Господь.
Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. У нас в студии был настоятель храма во имя Святой Троицы города Полевского, протоиерей Илья Кожевников. До новых встреч! Храни вас Бог!